Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня руководитель комитета по взаимодействию с общественными организациями Союза добровольцев Донбасса, писатель, православный публицист Роман Леньшин. Добрый день, Роман.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с такого свежего события. Был конгресс соотечественников недавно. Приехал Путин, сидели многие солидные люди, большие чиновники, и шла речь о миграционном законодательстве, о необходимости его изменения. Ну, интервью давали люди из Франции, из каких-то западных стран, но, тем не менее, все это коснется, конечно же, и Новороссии, где вы воевали, с которой связано очень тесно, где многие ваши друзья, к сожалению, приняли мученический венец, погибли. И нам, русским людям, не безразлично, что будет происходить в этой сфере, потому что мы ведем эту тему Украины, приходят разные самые эксперты, и многие из них говорят о том, что необходимы серьезные изменения. Если мы считаем, что Новороссия — это наши люди, часть России фактически, де-факто это часть России, де-юре пока нет. Ну, я думаю, что все изменится.
Я абсолютно с вами согласен.
Поэтому мы должны произвести некие изменения. Вот вчера я, так получилось, звонил одному своему знакомому батюшке, который служит, половину времени проводит в Одессе, половину в Москве. Естественно, он подставляется очень сильно, потому что в соответствии с законодательством, действующим сегодня, половину года он должен находиться там, половину может находиться здесь. Ну, вариант грин-карты, вы в курсе, да, вот этой ситуации? Что это за ситуация, и есть ли люди, которые уже пострадали из-за этого?
На самом деле, действительно, это сложная проблема и очень важный вопрос, который не только озвучили вот так вот с большой трибуны перед большим, скажем так, вот количеством людей, причем и представителям международных делегаций, которые прибыли на данный конгресс. И проблема эта очень актуальна. Если, допустим, мы посмотрим даже многих ребят, которые воевали в ополчении, но и по той или иной причине сейчас не могут продолжить свою службу из-за ранений, из каких-то других там сложившихся ситуаций, то у них действительно возникает очень серьезная проблема, то есть с миграционным режимом. Были случаи, когда, и публично, скажем так, эта информация была, когда некоторых ополченцев пытались как бы выдворить, да, в связи с нарушением... Депортировать, да, в связи с нарушением миграционного режима. Но наша организация подключалась активно и решала эти вопросы. Соответственно, и другие были люди, которые пытались помочь ребятам, попавшим в такие обстоятельства. Но в основном наша организация занималась, потому что как так сложилось обстоятельство, что нам звонят, нам говорят о проблеме, которая происходит, где человек, мы, соответственно, ставим на контроль, мы, соответственно, отписываемся официально в уполномоченные органы, которые, соответственно,
принимает какие-то
решения. Да, принимают решения. Они ставят флажок и понимают, что если человека депортируют, то в отношении него будут применены воздействия физические той властью, которая сейчас находится
в Украине. Ну, фашистским режимом, называющим своими именами, могут же убить просто.
Просто могут убить даже.
Вот, и были такие случаи, мне рассказывали, там какая-то женщина...
Такие случаи в тюрьме. Да, она в тюрьме самоубийством практически, потому что над ней издевались там. И она самоубийством покончила жизнь. Но были такие случаи, они публично не придают согласки, когда людей просто убивали. Их просто там не довозили до следственных изоляторов и прочее. Ну, вы понимаете, кто там? Там нацисты сейчас.
Ну, вернемся к теме этой очень важной. Вот Игорь Друзь к нам приходил, тоже видный общественный деятель, участник борьбы в Новороссии. И он призывал к созданию особого режима благоприятствования для людей из Новороссии, с Украины, создание карты мигранта.
Вы знаете, мы с Игорем Друзьем вообще знакомы, у нас хорошие такие приятельские отношения, действительно достойный человек, грамотный человек. Вы знаете, он озвучивает правильное течение, которое существует у людей. И на самом деле ряд политиков Российской Федерации тоже поддерживают данную инициативу. Но вы знаете, то, что Верховный Главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он уже подписал в свое время указ о том, что документы Луганской и Донецкой Народной Республики, так называемые правоустанавливающие личность, соответственно, водительские удостоверения, они на нашей территории признаются...
Ну, паспорта, фактически.
Да, паспорта, соответственно, водительские удостоверения, там, дипломы, в связи с обстановкой, которая сейчас, в данном случае, на Донбассе происходит. Но, к сожалению, мы знаем, что помимо Донбасса есть еще большая часть, где проживает русское население, то, что называют Украина вообще, то есть это Киевская Русь или территория русской земли, будем говорить своим языком. Есть Западная Русь, Червонная Русь, Малая Русь, Новороссия, но никак не Украина. Украина, вы знаете, я думаю, здесь уже говорили много раз, то, что Украина в 18 году появилась как государство, УНР. А до этого разные были формы, но только не Украина как государство. Так вот, большие территории, та же самая Слобожанщина, это Харьковская, Сумы, Там много людей, русских людей, которые находятся в сложных обстоятельствах. Им же нужно перемещаться. Сколько есть родственников? И, соответственно, в связи с событиями, которые, мы знаем, происходят на Донбассе, да, в самой Украине, мы понимаем, что наши правоохранительные органы должны как-то работать, проверять, более жестче относиться. А люди-то приезжают просто зарабатывать деньги на жизнь, потому что что там творится, мы знаем проблему. И им как-то нужно вписываться в наши вот эти рамки. Естественно, эта проблема актуальна. И ее решение, оно необходимо. Будем считать, да, что, может быть, то, что озвучил Владимир Владимирович и подписал указ о миграционной политике, то есть это будет тем, скажем так, фундаментальным документом, от которого, соответственно, пойдут эти решения, то есть узаконенные.
Ну, было Министерство по делам национальности, возглавил его Михайлов, потом оно было закрыто, перестало существовать. Я думаю, что сейчас такая структура необходима, и, может быть, какая-то структура, которая бы занималась только Украиной, решением проблем. Есть Россотрудничество, странная организация, не знаю, чем они занимаются.
Ну, это федеральный агент. Министерство иностранных дел, вот я понимаю, у них есть там управление, которое занимается сотрудничеством со странами СНГ.
Ну, необходима, да, мне кажется, отдельная все-таки какая-то организация, которая бы координировала все эти работы, брала на себя. И, конечно, вопрос миграции, облегчения вот, существования этим людям, это вопрос зачастую выживания, просто физического выживания, потому что мы должны понимать, что режим, который там сейчас существует, он, по сути, является фашистским, антирусским, антироссийским. Это враждебный России режим. Ничего хорошего от него ждать не приходится. Каждый день происходят те или иные утеснения людей, ориентированных на Россию. Неправда.
Вы знаете, давайте вспомним Бзижинского, да, одного из политтехнологов, который продвигает интересы США, не только США, а так называемого коллективного Запада, да, как сейчас принято говорить. Он же несколько вещей сказал. То, что война против России будет вестись на территории России и за счет средств России. А еще одна формулировка была четкая. То, что после развала Советского Союза следующей целью ставится уничтожение православия. И именно через Украину будет решаться этот вопрос. Потому что, к сожалению, среди так называемого понятия украинства как такового заложено в форма предательства. Именно через этот элемент, механизм, будет реализовываться то, что мы сейчас видим. К сожалению, это так. То есть это, ну, тот ресурс,
автокефалия, который... Да, это отдельная большая тема. Вы немножко...
Не только автокефалия, нет-нет.
Шире, да?
Вообще шире, конечно. Автокефалия – это один из инструментов.
Аспектов.
Да, аспектов, да.
Проблема.
Намного шире проблема стоит. Проблема в самом понятии как украинство, которое пытается поддержать, то есть, да, раскачать. Причем даже наши политики и наши люди, то есть, которые выступают за Россию, за русский мир, они все равно начинают, вот украинцы, это те же самые русские, украинцы. Ну как может быть окраинец? У нас же есть окраин, извините, пожалуйста. На Дальнем Востоке, это что же окраина? Что там, давайте государство создадим окраинское? Это русские люди, надо об этом говорить, что это русские люди, где в язык внедряли иностранные слова, подменяли там веру и прочее, прочее.
Создавали суржик люди из австро-венгерской разведки, из структур, связанных с ними в 19 веке.
Сейчас,
да?
И в
мы
мире,
все знаем историю.
Да, это в мире сейчас происходит. Поганый язык, который, прошу прощения, молодежь общается в интернете. В интернете, в WhatsApp, то есть поймите слова это. И они подменяют то русское слово, которое несет энергию, да, божественный смысл, путь спасения, тот язык, на котором мы литургически общаемся, тот язык, на котором мы друг друга понимаем. Люди перестали друг друга понимать, потому что не понимают, о чем они говорят и что они говорят.
Ну, идет подмена действительно языка, лексики общепотребительные, но даже мы видим, что многие вот эти вот чиновники высшей Украины, они вынуждены были изучать украинский язык. Тимошенко приглашала какую-то даму филологическую из Германии, другие тоже учили украинский язык, потому что он в обиходе не употреблялся. Он действительно внедренный, созданный как бы
искусственно.
Да,
это искусственный язык. Вы знаете, опыт у англосаксов высочайший. Ведь современный английский язык, которым общается, это язык торгашей. Это, по сути, вульгарная латынь. И ничего общего со староанглийским он вообще не имеет. Просто не имеет. Это людей, которые разбираются в этом вопросе, пожалуйста, можете пригласить, они вам дадут экспертную оценку по этому вопросу. То же самое делается непосредственно с Украиной. Опыт величайший у этих ребят. Понимаете, меняется история. Вы знаете, там высказывание даже сегодняшнее, мы берем там российскую там, историю. То есть серьезные эксперты говорят, половина истории нам написали немцы, начиная с 19 года. А где наша-то родная история? Где наши высказывания наших философов? Понятно, англосакс говорит, вот мы правопреемники греко-римской культуры. И они такое себе плечо сделали. Хотя они говорят, вот мы демократию взяли от Греции, сенаты. Но мы им говорим, ребята, постойте, наш большой театр старше вашей демократии в США. О чем мы разговариваем? Ну, и наш русский язык. тот язык, на котором говорили предки наши, наши философы, тот же самый известный философ Анахарсис. Смотрите его высказывание. Тело есть орудие души, а душа есть орудие Бога. Это было сказано какие времена? И сами греки его возводят в седмерицу тех ученых-мужей, которые известны в мире. Но давайте будем опираться на наш культурный код. То, о чем мы, говорится, в той же самой концепции о миграции, которую подписали. Наш культурный код. То давайте определимся, что является нашим культурным кодом. Да, православная вера христианская наша, она является культурным кодом, потому что она сплачивает многие народы и превращает их в империю. В империю. И не надо этого слова стесняться. Потому что мы открываем наш основной... Все говорят, вот империя, пугаемся. Откройте наш основной закон. Конституция Российской Федерации. Там написано, что президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим. Что это такое? Империум – это власть с латыни. Верховный главнокомандующий – дословно император. Чего мы стесняемся? Я не понимаю. У нас написано в законе. Мы за это проголосовали. Нет, давайте мы будем это прятать книгу за спину. И говорить, ну понимаете, как некоторые говорят, Конституция Российской Федерации написана на перспективу. Прошу прощения, какую перспективу? Мы по ней живем уже сколько лет. И давайте просто смотреть то, за что мы проголосовали, то, чем мы руководствуемся, основным законом, и говорить соответственным образом. Потому что, когда мы говорим о некоторых вещах, мы забываем, чем мы владеем, на что мы опираемся. Это, прежде всего, право нашей истории, наш культурный код нашей цивилизации. А мы русские, русские, мы подданные, солнечные люди, жители Третьей Солнечной империи, Христианской империи.
Ничего, ну, начнем с того, что до 17-го года у нас была Российская империя, после 21-го года была Советская империя, которая представляла себе конфедерацию из ряда государств. Кстати сказать, Украина, о которой мы много говорим в этой студии, это одна из самых развитых республик с мощным потенциалом промышленным, научным, военным. И очень грустно то, что за 25 лет ничего не развивалось, а только уничтожалось. И, конечно, они могли бы создать системы энергии современные, люди, которые там живут, ученые, и обойтись вообще без газа. То есть можно было бы все это развить до такого уровня, что газ бы не потребовался. Но все это было уничтожено.
Мы если возьмем Крым, посмотрим, да, на Таврику. Что такое Крым, да, что такое Запорожье? Это южные ворота в Хартланд. Это южные ворота. Вопрос стоит, ну почему не смогли использовать вот этот плацдарм для развития и формирования промышленного экономического хаба, ну прежде всего экономического, мощнейшего порта? Потому что, правильно, высасывали оттуда средства, высасывали, и все. И что в Крыму пытались сделать? В Крыму пытались запустить американцев, вот, для того, чтобы там сделали военный хаб. В чем пытаются сейчас Россию-то обвинить, что там военный хаб? Но Севастополь всегда там был и останется Севастополем.
Ну, база флота, без которой мы не можем обходиться.
Но Крым – это Крым, он же не только, скажем, Севастополь – это Севастополь, а Крым – это Крым. Я думаю, что концептуальные вещи, которые сейчас рассматривают, то есть руководство с морской политикой Российской Федерации, в конечном итоге там наверняка появится международный порт, большой международный порт, который сможет большое количество грузов переваливать. И, естественно, это, соответственно, заставит развивать и инфраструктуру, которая там есть, и, естественно, кадры, которые будут притекать, высокоинтеллектуальные. Я думаю, что за этим будущее, я думаю, что наши политики и ученые, и экономисты, они все-таки этот вопрос реализуют, помимо того большого вопроса, который называется «Северо-морской путь».
У меня такой вопрос. За 25 лет, конечно, пропаганда очень постаралась на Украине, пытаясь нас разделить, пытаясь стравить наши народы, во многом преуспела. Мы потеряли уже Украину, молодежь уже другая, или надежда все-таки вернуться, объединиться, ну, после каких-то уже политических изменений, пусть они, может быть, после каких-то военных событий последуют, но как вы видите ситуацию?
Вот мне очень понравилось, то есть, возможно, какие-то даже военные события. Давайте скажем так, будет перезагрузка в любом случае. Да, конечно, сейчас большая проблема, потому что католические ксензы и униаты, они проводили огромную работу по промывке мозгов, огромнейшую работу. И тот нацизм, который мы сегодня видим, так называемый, он, конечно, даже с Бандеровичем-то особо ничего общего не имеет. Он абсолютно другой, он эволюционирующий, более жестокий, более такой размашисто, скажем так, вот, не связан даже со своей землей по своей сути. И это молодежь. В основном ударной силой является молодежь. Для того, чтобы ситуация изменилась каким-то образом, это будет требовать большой перезагрузки. Перезагрузка, к сожалению, ну, мы знаем, мы люди христиане, православные, то есть вот мы знаем то, что она происходит через кровь. Другого пути Господь не дает. Мы, если не одумались, если люди не сняли себе эту спесь, гордыню, не обратились к Богу, все, кровь. Это будет война. Причем, к сожалению, на войне погибают мирные жители. Идут разрушения. Но именно через нее может произойти процесс очищения той территории, которую сейчас называют Украина. Но я все-таки сторонник называть Червонной Русью, Киевской Русью. Оно произойдет. Почему? Потому что другого пути нету, к сожалению. Как это будет происходить, за счет каких внешних факторов, это уже вопрос, как говорится, другой. Но то, что лежит на поверхности, это вопрос религиозной войны, которая может начаться в ближайшее время. Почему? Потому что будут давить то, что сейчас происходит. В конечном итоге все знают прекрасно, что любое действие имеет противодействие. И это противодействие будет. Уже исторический опыт.
Мы видели, какой был крестный ход в Киеве. Невероятное количество, огромное количество верующих вышло, которые, ясно, что они ориентированы отнюдь не на Украину, а ориентированы на Россию. Это верные чада Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Ну, УПЦ, Московский Патриархат, так это все называется официально. Это же очень отрадно. Это
хорошо, но я скажу такой, я сторонник, сейчас скажу, какой позиции. Я не отношусь к тем людям, которые запрутся, скажем так, в ограде храма и будут отсиживаться там, ждать, что случится чудо. Воля Божия, она свершается. Вопрос должно, что должна еще свершиться воля человеческая. То есть люди должны любыми силами и средствами защищать те ценности, в которые они верят. Да, война – это экзамен. Экзамен для народа, для паствы, на ее, скажем, будущее. И если люди не готовы этот экзамен пронести, ну о чем мы говорим тогда? К сожалению, так было всегда. Если посмотреть историю, война за веру Христову всегда велась. Если взять славное Запорожское казачье воинство, оно именно под такими знаменами воевало, и оно смогло победить. Я не думаю, что что-то может измениться, если искренне, скажем так, по-честному, верить и вручить себя в руки Божие, то, соответственно, Господь всегда поможет тем, кто верит, кто не тепл, потому что теплых очень много. Именно теплых,
по-русски. Теплохладные, да, вот даже это вот. Об этой опасности говорит Христос в Евангелии.
Да. А раз ты тепл, мне же нравится.
Самых больших грехов.
Да, изблю тебя. Вот это мне прям четкое понятие. Если мы посмотрим на те процессы, которые проходили 25 лет на нашей земле, это наша земля, я считаю, это русская земля. Когда кто-то говорит, давайте мы Западную Украину там это отведем туда, отдадим прочее, я всегда говорю, кто тебе дал право распоряжаться русской землей, христианской землей? Давайте это отдадим, сюда отдадим. Кто дал право такое моральное? Это наша земля, русская земля. Да, это Западная Русь, да, это Червонная Русь, да, это Киевская Русь, но это Русь в любом случае. И за нее надо бороться. Что значит отдать это?
Скажите, Роман, в 2014 году могли ли мы присоединить Новороссию, так сказать, был официальный президент, ну, о моральных качествах этого человека говорить не буду, но с точки зрения юридической, с точки зрения права, это был официально избранный народом президент Украины, который, видимо, имел какой-то договор с Россией и мог бы, в общем-то, обратиться за военной помощью в условиях, по сути дела, переворота, который происходил. И мы могли бы откликнуться, как было в истории не раз. В истории разных стран. Американцы откликались на призыв о помощи, вводили свои войска. Там англичане, немцы, да и Россия тоже иногда откликалась. Вспомним историю Советского Союза. Что нам помешало таким путем пойти, как вы думаете? Мы не могли просто и не хотели. Что вообще происходило? Потому что вот, помню, 14-й год и передачи, которые мы писали, «Русская весна», все были преисполнены надежд, вот-вот-вот-вот, но ничего не произошло.
Вы знаете, много мнений по этому вопросу существует, много мнений. Кто-то считает, что нужно было сразу вперед двигаться, то есть разные были моменты, да, чтобы Россия должна вести войска и до Киева дойти и дальше. Я скажу лично мое...
Нет, с точки зрения, поймите, да, мы же не совершили бы никакого, ну, акта, который бы не соответствовал законодательству и международным нормам фактически. Ведь в тех условиях 2014 года, вот он, официально избранный президент, вот он, путч на территории дружественного нам государства славянского.
Ну да.
Что же нам помешало-то?
Вопрос...
Измена, да, в штабах?
Нет, вопрос действительно актуальный, если учесть, что еще у нас есть и УДКБ, и есть силы УДКБ, которые могли быть, то есть это контингент, который представляли бы разные страны.
Ну, полицейские могли быть силы, не обязательно армия. И есть Министерство внутренних дел, есть, так сказать, есть другие спецслужбы. Какие-нибудь голубые каски, ну пусть они не голубые каски назывались.
Вы там, знаете, розовые каски. Я думаю, несколько факторов. Первый момент, то, что, ну, мы в любом случае даже рассматриваем Украина, события украинские, это ловушка для России, ну, реально геополитическая ловушка. И события, которые связаны там с сегодняшней проблемой, с автокефалией, это тоже ловушка, только еще более жестче и серьезная.
Ну, кем-то придуманная и очень, так сказать, проработанная.
Но вы знаете, что такое сегодня современная политика. Я скажу так, отдать должное, вот наше военно-политическое руководство наконец-то поняло, что это не шахматная доска по Бзжинскому, где два игрока, белый начинает и белый выигрывает, соответственно. А это покер. Это игра в покер, когда постоянно идет пересдача. То есть наши политики сообразили. Вопрос такой, если бы, я беру, допустим, как Донбасс, кусочек, если бы мы пошли бы дальше, вот даже ополчение, сил и средств бы не хватило, то есть России нужно было бы втягиваться. Во-вторых, чтобы вы знали, сама Украина при правительстве Януковича и их военнослужащие с Западной Украины подготавливались военными инструкторами из Польши, Канады для проведения диверсионных мероприятий на своей территории, на своей, с приграничными районами с Россией. Понимаете, что это такое? Если мы двинулись дальше, мы получили бандеровщину только на юго-востоке Украины. Партизанские отряды, подготовленные, то есть специалистами, понимаете? Отдать должное, что наше военно-политическое руководство не приняло решение и сказала, будьте добры, разберитесь с этим вопросом сами. Почему? Потому что это экономика, это средства и прочее, прочее, прочее. Но все процессы, которые были созданы, к сожалению, возможно, не в полном объеме работают. Почему? Потому что многие, в принципе, эксперты говорят, что практически сегодняшнее политическое, скажем, истеблишмент Украины, оно договариваться не с кем. Потому что там двурушничество сплошное.
Ну, они грызутся друг с другом, не будем про это забывать. Они, так сказать, идет борьба за власть. Это так. Может быть, не все наружу выносится, но это так.
А теперь представь, даже отправили туда бы, допустим, наши спецконтингенты, да, там спецподразделения, которые бы там посодействовали. Вопрос: для чего? Сколько было майданов на Украине? Сколько было их? Вот сейчас они разбираются, говорится, сами с собой. Да, льется кровь, но большей частью внутри самого государства, самой Украины. И есть большой плюс в этом деле, что Россия не участвует в этих событиях. Она не замешана в них. Она чуть-чуть отошла в сторону.
Есть добровольцы, которые все-таки погибают.
Добровольцы, да. Но мы должны понимать, что такое, допустим, предательство. Ведь, еще раз говорю, украинство – это предательство России. Это предательство русского мира. Украинство как концептуальная идеология. Это идеология. Нужно воспринимать как идеологию. Цена какая? А цена простая. Господь лишает разума и начинает убивать друг друга. Вот и все. К сожалению. Жаль, конечно, что там такие процессы происходят. Донбасс. Ну, Донбасс – это совершенно другой край. Там шахтеры, прошу прощения. Там ребята, которые по 10-15 лет под смерть каждый день спускаются в шахты. Иди их танками запугает. Правильно они взяли в руки оружие. И они быстро обучились в войне. Это Донбасс.
Это у нас есть несколько сопредельных, так сказать, анклавов, регионов, непризнанных республик, Приднестровье. Вы же знаете прекрасно, сами там воевали. Есть Южная Осетия. Есть Абхазия, там как-то вот все-таки они выстроили свою жизнь, естественно, идет тоже давление с разных сторон, но при всем при том все-таки не дошло до такой ситуации постоянной, в общем-то, боестолкновения, да, войны.
Давайте все-таки мы разделим. Дело в чем, то, что Приднестровская Молдавская Республика не признанная республика, она и Российской Федерации не признана, то есть у нее статус такой замороженный, те же самые Минские соглашения, ну, так историческая справка, в Минске решались и решаются вопросы Приднестровья. Южная Осетия и Абхазия признана. Да, признана не только Российской Федерацией, но и некоторыми государствами. Та же Сирия признала и Абхазию, и Южную Осетию. Если мне память не изменяет, Венесуэла, Никарагуа, по-моему.
Вот. Да, вот меня интересует, а Новороссия – это вот эти вот две непризнанных республики. Мы же не можем до бесконечности стоять на одной ноге над пропастью и ждать, что произойдет. Мы должны как-то решать эту проблему, не так ли?
Проблема...
Каков ваш прогноз? Что дальше-то будет?
Знаете, скажу, то, что там ситуация подзаморожена, она имеет и свои плюсы, и свои минусы, сразу скажу. Однозначно сказать, что вот лучше вот так или вот так вот. Вот, допустим, в этой точке времени, где мы сейчас находимся, оно может быть лучше, вот как сейчас, допустим, процесс происходит. Сейчас там выборы должны пройти, то есть, и люди хотят, скажем, спокойно перезимовать. Это первый момент. Но, возможно, через несколько дней ситуация может критически измениться, и, соответственно, должна быть готовность там и добровольцев, да, и местного населения для того, чтобы, продвинуться дальше, либо помочь там другим, соответственно, субъектам Украины, то есть, да, для того, чтобы они вошли в Большую Новороссию. Мы сейчас можем только предположить, но это высокая инвариантность, вариант может быть такой, такой, такой. В зависимости, то есть, от событий, да, от окна возможности, как сегодня правильно говорить. Почему? Потому что если в 2014 году была одна ситуация, и правильно говорят, до августа, месяца, конца августа, никто не знал вообще, чем закончится. То есть там нормальные ребята все понимали, что мы можем здесь все остаться. Ну, это наш выбор. Позже ситуация начала меняться. Потом было Дебальцево и прочее. То есть вот другие процессы. И, соответственно, и Мариуполь чуть не взяли.
Да, Дебальцево как-то всех очень обнадежило, если вы помните тот период, и вдруг неожиданно откат.
Опять же момент такой, когда идут определенные разрушения, все прекрасно понимают, кто-то должен принимать на себя ответственность. Вот отдать должное, наше руководство военно-политическое, достаточно прагматичное. Я не буду говорить там личное чье-то качество, я говорю вот по ситуации. На месте, соответственно, там, нашего военно-политического руководства я бы также принимал такое решение. Не надо продвигаться, потому что кто будет отвечать? Раз, кто будет кормить людей, восстанавливать экономику и прочее-прочее. Мы же знаем прекрасно, вот эти гуманитарные конвои, которые идут гражданские, сколько инфраструктуры уже в настоящий момент Российская Федерация помогла восстановить на Донбассе.
Ну, это, в общем, обходится в приличные суммы, эта помощь.
А у нас же есть свои внутренние программы, и социальные, и прочее. У нас же тоже, скажем, ситуация достаточно сложная в связи там, с санкциями, прочими вопросами. Внутренними, соответственно, какие-то противоречия, которые возникают. А у нас еще такая ситуация под боком. А если нам у соседей Азию полыхнут, мы прекрасно знаем, что в Афганистане 60 практически тысяч боевиков скопилось. А если на Кавказе покачают, как пытаются, допустим, некоторые разводчики из США, которые катаются на данной территории, чтобы Кавказ еще аккуратненько поджечь, а нам сделать проблему, как говорится, бяку, и Ирану сделать бяку, да еще и турков втянуть в этот процесс. Мы же знаем, что эти процессы происходят. А если мы возьмем вопросы, связанные с развитием и деятельностью так называемых сект откровенных и так называемых салафитских организаций, которые пытаются, то есть, или ваххабитских, которые пытаются сюда проникнуть и определенно, скажем, выстроить систему. То есть много вопросов. А мы должны еще... Представляете, какая большая территория современной сегодняшней Украины. Так там же инфраструктура, такое чувство, как будто там война великолепная, когда закончилась, так и осталось все это. Там дорог-то нормальных нету.
Ну да, ну восстанавливать в условиях войны как-то даже, может быть, и странно вкладывать большие суммы, зная, что вот завтра может быть обстрел, бомбежка, и все будет все равно уничтожено. Это понятная позиция ликвидации последствий. До прекращения этого всего вот никто не будет вкладывать крупные суммы. Это понятно.
Но вот есть другой вопрос, который сейчас на повестке уже стоит. Да? Это вопрос, связанный с духовно-нравственным аспектом, который, опять же, происходит в Западной Руси. Это вопрос с автокефалией. Вот вопрос. Вот я говорю, вот это более глубокая ловушка. Почему?
Потому что сейчас, вот я задам вам вопрос, почему вот все тянулся, этот кризис тянулся, и неожиданно происходит вот на наших глазах, творится история?
Во-первых, мы имеем дело с очень серьезным противником. Те специалисты, которые занимаются не только прогнозированием, но и социальным моделированием,
и идеологической войной.
Да, это естественно. Да, это как элемент. То есть, вот, это социальное моделирование, в общем, то есть, вот, да, понятие. А, во-первых, это целые институты. В Канаде, в США, куча всяких небольших частных разведывательных компаний, ЧРК, которые под видом сект разных, бизнес-структур, консалтинг организаций, школ обучения, они занимаются планомерной работой. На это выделены огромные средства. Мы этому вопросу должны противодействовать. Но противодействуем, как мы видим, не очень эффективно, потому что мы видим результат, потому что нас противник переигрывает в этой ситуации.
К сожалению, да.
Все делается планомерно. Опять же вспоминаем Дзержинского. Опять напоминаю, что после развала Советского Союза следующий удар должен быть нанести по православной церкви. Смотрите, Порошенко выступает, ну, публичное выступление, я просто не вспомню какое, что он говорит. Он говорит триединую концепцию. Внимание, да, привязка идет четко к русскому культурному коду. У нас триединство нормально закладывается в голове. Он говорит: армия, язык, вера. Молодец. Я бы тоже так сказал здесь. Но армия по образцу вермахта, язык мова, и вытравить все, скажем так, то, что связано с Россией любым способом. Вера своя. Вера своя. Это не будет автокефалии в том понимании, в котором мы воспринимаем, да, допустим, как...
Это будет как гибрид, они будут создавать что-то свое, чего раньше, может быть, и не было.
Это будет откровенно вероотступническая церковь.
Еретическая церковь.
Еретическая абсолютно, да, которая будет прикрываться святынями, которые... Им нужно святыни почему забирать? Они должны показывать. Мы же вот почитаем святых. Вот видите, у нас святыни есть, вот. Все, значит, мы правильные ребята, раз они у нас есть, значит, владеем. Почему, допустим, война за артефакты, как называется церковь, всегда была серьезная. Если брать какие-то исторические справки, за артефакты воевали, убивали, сжигали целые города. Потому что это было фундаментальной основой воздействия на паству, прежде всего на ее мозг. Это тоже спецпропаганда, элемент спецпропаганды. Во-вторых, это сакральные символы. Действительно сакральный символ. Там Киево-Печерская лавра, да, Почаевская лавра. Это же светочи. И вопрос такой. Если их забирают, А теперь представьте, что бы должны делать обычные, скажем так, православные христиане, когда у них отбирают святыни? Что они должны делать? Вот вопрос такой. Вот я, допустим, как человек, который сопряжен как-то с военным делом, прекрасно понимаю, что на небе церковь торжествующая, а на земле воинствующая, воинствующая со злом. И, как говорит апостол Павел, недаром меч он дан в руку. Добрым добро, злым во злое. И этим мечом надо иногда воспользоваться, не стесняться этого сделать. Для этого воины нужны. Если священство спасает и охраняет души человеческие, то солдат, воин, мы даже к чаше подходим, причащается там воин Роман, да, причащается воин Иван. И священник говорит, причащается воин Иван. Понимаете? Наша задача с оружием в руках защищать церковь. Это задача армии. Это задача богохранимой армии, христианолюбивого воинства с оружием в руках.
Уже пошли процессы захвата храмов. За последние дни прошла уже информация о том, что происходит нехорошее в Центральной Украине и на Западной Украине, и в Одессе. Вот связался с одним батюшкой, который то в Москве живет.
Вы знаете, что там будет самое страшное?
Или они сразу ударят в нескольких местах? Как,
я скажу так, самое страшное, то, что не видно, там происходит процесс. Понимаете, церковь Христова, это не только, скажем так, красивые строения боголепные и мощи святых угодников. Это сами люди. Сами люди, сама паства. Ту паству, которую будут истреблять, заставлять отступаться от веры. Представляете, какой социальный инженерный проект. Мы же прекрасно понимаем, что в конечном итоге идет процесс глобализации. Мы прекрасно понимаем, мир будет глобален. Вопрос, в каком ключе он будет глобален, под чьими знаменами будет эта глобальность произойдет. Так вот, главная проблема в том, что простых христиан православных, их будут либо уничтожать, сжигать, забрасывать коктейли Молотова, убивать, на них будут воздействовать, чтобы запугать. И эти процессы уже идут потихонечку. На Западной Украине они уже давно идут. Поэтому оттуда народ будет бежать, к сожалению. Если там поднимутся православные братства, которые смогут защищаться, то есть адекватно, это один момент. Но я, честно говоря, в настоящий момент не очень верю, потому что знаю, что там уже работают западные спецслужбы, и у них руки развязаны, у них есть молодчики, которые они за деньги оплатили, ты даже не понимаешь, что они побежали и сделали работу.
Ну, это боевики, да, им все равно там...
Да, бандиты.
Что происходит?
Бандиты. Те же самые бандиты отжимали, скажем так, храмы для Филарета. Откровенные бандиты там были. У них там целый религиозный бизнес практически был выстроен. И хаты, и квартиры забирали, и прочее, прочее, прочее у людей. Поэтому то, что сейчас будет происходить, это будет, конечно, происходить, но очень жестоко. Даже уже появился такой тег, как, да, вот современным языком говорят, Варфоломеевская резня или Варфоломеевская ночь началась, только она будет очень длинной.
А как тебя Россия должна вести, на ваш взгляд, в этой ситуации?
А вот этот самый ключевой момент. Я же в самом начале сказал, есть глубина проблем. Одно дело, мы видим то, что на нашей территории, это русская земля, еще раз говорю, это русская земля, которую назвали Украиной, к сожалению, дали ее отделиться, там происходят не только социально-экономические процессы, там, прежде всего, сейчас так называемый глубокий духовный процесс, началась духовная война, причем с физическим уничтожением людей. Вопрос, как должна себя вести Россия? Даже не столько России, а конкретный, скажем так, вот, политик, там, военный, священник, гражданин, он должен что сделать? Поставить подпись, принять какое-то решение, конкретно. Знаете, как кто-то прятался за аватаром. Вот конкретно, допустим, какие должны действия принять верховный главнокомандующий Российской Федерации, да, если он, допустим, ходит в храм. Вот его действия, конкретно, что он должен сделать, да? Министр обороны, который выезжает на Красную площадь, снимает головной убор, проезжает под Спасской башню и крестится, как положено это было делать. Но теперь вопрос такой, вы внешне показываете, ну так надо еще, помимо прочего, то, что показываешь, еще и предметно, наверное, сделать.
Соответствовать вот этим признакам.
Ну, конечно. Поэтому я говорю, здесь очень глубокая проблема. Но опять же, мы знаем, что американцы начинают бряцать оружием. Да? Проблема у нас в Азии уже происходит. Проблема может возникнуть на Кавказе. Да, нас обложили, надо просто признать. Я, допустим, когда в публичных выступлениях говорю, я говорю, это война. Это война. Если вот вспомнить фильм, я не знаю, очень хороший есть, про Брестскую крепость, когда комиссар дивизии вызывает командира полка и говорит, слушайте, товарищ майор, что вы говорите, почему нужно окапываться? Вы подаетесь панике, мы с вами на парткомиссии разберемся. Он говорит, обороняться надо, они нас нападут. Нет, мы на парткомиссии с вами проговорим. Что началось? Война. ровно там, в том месте, о котором говорил вот этот полковник.
Ну да, это была проявлена, конечно, халатность определенная, и сегодня мы, к сожалению, тоже видим недопонимание и не просто у рядовых граждан по отношению к тому, что происходит на наших глазах, но и у чиновников, зачастую очень высокого ранга, которые занимают страусиную позицию. Ну, страус сунул голову в песок и стоит в определенном виде, ожидая перемен к лучшему. Нет, перемен к лучшему ждать, к сожалению, не приходится. И все мы, православные христиане, должны, конечно, приготовиться ко всему, быть готовым нужно ко всему, к чему призывает нас Иисус Христос и святая наша православная мать Церковь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Роман Линчин. В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучало прощание славянки: «Встань за веру, русская земля». Эти слова стоит иногда вспоминать.
Хранись.
Спасибо всем.
Хранись, Бог.
И до новых встреч в эфире.
Don't stop.